Ничего. Как это? Не слабо сказочку подрезали, да? Сразу остановилась запись. Ну ничего. Начали еще раз. 18 декабря 2022 года. И сегодня, наверное, необычная будет беседа. Мы обычно как стараемся чего-то увидеть, да, то есть там в нынешнем, в прошлом, в будущем, чего-то узнать, чего-то вызнать, в чем-то разобраться, в том числе и в себе. А сегодня попробуем другим путем пойти. Вот какие-то ссылки будут на фильмы, какие-то будут ссылки на песни, какие-то ссылки будут на литературные произведения. Ну, начнем вот с такой, помните, да, ну что сказать, ну что сказать. Устроены так люди, желают знать, желают знать. Желают знать, что будет. Вот если посмотреть сейчас всюду, да, вот и вокруг себя, и в интернет там, и всюду это желание проявляется. То есть желают знать, что будет, люди. Да, на этом и до сего времени жило полно всяких этих хренамантов, гадалок, тарологов и прочих там астроложников. Вот. И суть-то не в том, что программа какая-то в человеке заложена, или там в чем-то эти люди не правы. Беда в том, что человек находится в состоянии не созидателя, а потребителя. Вот он потреблять хочет, а потреблять ему всегда хочется. Поэтому хочется, чтобы это состояние и в будущем сохранилось. И поэтому он хочет, а потребление всегда связано с каким-то обманом, да, с каким-то лицемерием, с каким-то самообманом. И хочется, чтобы это и в будущем сохранилось. И потому он хочет, чтобы будущее ему нарисовали в известных ему понятиях, да? А эти понятия ему известные, это понятия ложные, обманные. Это понятия вот этого мира старого, который мир войны. И, соответственно, это мир, в котором господствует суеверие. Это мир, в котором господствуют иллюзии, искушения, соблазны. И вот такова селява, да? И селява такова, что ничего с этим сделать толком человеку, который желает жить по-честному, по совести. Как там эти все мантры там славянские, типа славянские. Жить по совести и в ладу с природой, да, там. Он оказывается в ситуации, когда жить по его понятиям невозможно. И мало того, поскольку это жить по его понятиям-то невозможно, он начинает сам в рамки тех понятий мира войны скатываться. Почему? Потому что само слово «невозможно» – это понятие того мира, мира войны. То есть, если он принимает, что невозможно так жить, он принимает условия старого мира. Он сам попадает в разряд Фомы неверующего, потому что он отказывается от собственной божественной сути. Ведь если человек принимает свою божественную суть, для него ничего невозможного не существует. И тут начинаются вот эти самые самооправдания, да, а вот потому невозможно, что мне мешают, меня сейчас посадят, КГБшники схватят, говорить правду нельзя, меня осудят, мне дают, не дадут в этой деревне жизни, мне придется уезжать, у меня нечего будет жрать, мне никого будет ебать. И вот, ну, понятно, да? Какая ситуация? Мало того, человек отказывается от этой божественной сути намеренно, потому что он впадает вот в эту зависимость от всяческого рода соблазнов. А соблазны это ведь не только прянички, а это и кнут. То есть, по сути, подчинение соблазнам это и подчинение собственным страхам. То есть это отказываться от чего-то в угоду собственным страхам. И вот это вот желание «хочу все знать», как был этот детский киножурнал, да, нам что-то орешек там чего-то, знание очень тверд, нам расколоть его поможет киножурнал «хочу все знать». Вот это вот... Желание «хочу все знать», оно, по сути, и определяет вот эту невозможность что-то делать. Почему? Знать можно только то, что известно. Почему и хочет знать, что будет? Хочет знать будущее, чтобы будущее также стало известным. И пытается будущее строить на основе известного. А известное где? В прошлом. Поэтому он будет строить будущее на основе прошлого. А дальше вот эта самая ловушка, в которой сидят все нынешние политологи, там, экономисты, кто угодно, да, те же самые прогнозисты. Прогнозик, это же там целое сейчас прогнозинг. Это целая там индустрия уже и целая наука. Все прогнозы строят, все там через игры, там через вот эти небополитики, так сказать, с товарищем Девятовым. Они там в бридж играют, да, раздают друг другу роли, и дальше на базе того, как они сыграли в эту бридж, как они выполнили свои роли, они строят прогноз на то, что будет в мире, да? Кто там победит, Китай, Россия, Украина, которой уже скоро не будет, ее уже все выкинули, ну, значит, тогда остается Россия, там, ну, и начинаются все вот эти разговоры, да. Но это же безумие. Почему? Потому что ловушка очень простая. Это ловушка вот этих, тех, кто молится на предшествующие цивилизации, те, кто молится на величие наших предков, те, кто родовую нить подменяют рассказываем про то, как жили наши предки великие, давайте жить так же, давайте там восстановим то, восстановим другое, восстановим третье. Известно, что мы сейчас в жопе, в полной, везде и во всем. И если это величие наших предков, величие этих предыдущих цивилизаций привело к этой жопе, значит, попытка повторить их, ну, безумие, потому что так или иначе, это все равно приведет к той же самой жопе, но, может, даже еще и более глубокой, что, собственно говоря, и показывает вся эта цикличность истории, так называемая, правильно? То есть, ориентироваться на прошлое – это глупость, тупость и безумие. И тем не менее, все этим занимаются. А почему? А потому что веру потеряли. В чем состоит вера? Вот есть великая работа Льва Николаевича Толстого «В чем моя вера?». Ну, почитайте ее. Ну, или попробуйте вникнуть. Его великая работа «Исповедь». В чем вера состоит? В том, чтобы самостоятельно начать двигаться. И мало того, что двигаться самостоятельно, избавившись от зависимости, еще и в правильном направлении двигаться. А еще и правильными средствами для этого движения пользоваться. А поскольку все это, исходя из самостоятельности и ответственности, да, происходит, то это ухитряться эти ресурсы и эти средства самому создавать. А поскольку движение происходит в неизвестность, ну, поскольку не имеет смысла двигаться куда-то к известному, потому что это известное уже привело к нынешней жопе, да? То есть строить приходится что-то неизвестное. И вот тут-то возникает главная проблема. А человек не может двигаться в сторону, что неизвестное. Потому что неизвестное это вызывает жуткий страх. И этот страх определяется уже не какими-то разумными или чувственными аргументами, а, знаете, вот тем, что вся жизнь, любая, если смотреть, жизнь человеческая, жизнь собственная, жизнь человечества в целом, жизнь самой Земли, жизнь Вселенной, по науке, по религии и по политике, да, ну, а в политику входит история, которая как и к политике имеет отношение, так и к науке, да, да и к религии тоже, как вы сами понимаете. Все показывает безнадежность, то есть все показывает вот эту вот разрушительность. Все движение – это движение в разрушение, в саморазрушение, в деволюцию. Хоть во всем информационном поле, во всех этих хрониках какаши и кукуши, кукуха-терапевт, мне очень нравится. Может быть, тоже сегодня немножко затронем и эту работу Виктора Пелевина, новые его работы. Вот все ждут только плохого. Ничего хорошего впереди не ждет. Поэтому надо зацепиться. А, несмотря на то, что все информационное поле и пытается нас убедить в том, что тут жуткое развитие идет, да? Ну, чтобы мы еще какое-то время потрепыхались тут и покормили кого-нибудь. Покормили чью-нибудь иллюзию, что можно пожить подольше, можно там за счет денег здоровье получить или еще что-нибудь там. Соответственно, подмена ценностей уже произошла. То есть там жизнь уже не ценность, потому что сама жизнь уже как образ уничтожена. То есть там есть понятие о том, что такое жизнь, да? Но все равно человек, как ему не вдувая что-то в уши, он хотя бы на опыте собственной жизни понимает, что жизнь катится под откос. И его все убеждает в этом. То есть все равно его ждет немощь, болезни, переходящие в хронические, и, соответственно, исчезновение с этого плана, да? Что для него окончательно и бесповоротно исчезновение и смерть. И тут же возникают эти вот великие философские вопросы о смысле жизни, а нахуя вообще тогда жить? Ну и тут же сразу вот все эти там суицидальные дела, так сказать, сразу просматриваются. Ну вот вспомним такую, давно уже, я надеюсь, принятую нами, не потому что я там в этом убеждаю, а потому что, ну это очевидно совершенно, принятую мешающую, правда, жить очевидную истину, мешающую жить тем, кто любит обманывать других, что все простое в мире. И мир прост. А все, что сложное, от лукавого. И вся простота от Бога. А вот Бога-то как раз забыли, да? Всю простоту из жизни выкинули, и все лукавство построили на базе лукавства от лукавого, не от Бога, да? От обманщика, от паразита. Весь мир и построили, превратив сами себя в обманщиков и паразитов. Ну, то есть, вот эта вот сложность, великая сложность науки, великая сложность искусства, которой надо, ну, чтобы понять там величие, так сказать, черного квадрата Малевича, надо, ну, столько всего вызнать и узнать, иначе нихуя не поймешь величие этой, ну, мазни, да, по сути, и больше ничего. И вот это вот житие в сложности, а сложность — это то, что живет в связке с ложью, да? Сложность — это там, где ложь. И с ложью ты сживаешься. А ложь — это что такое? Это поверхностное знание. Это невежество, да? И вот это опускание себя в состояние абсолютного невежи, а это вновь. Это не самостоятельный, безответственный, ни на что не способный, умирающий, разлагающийся кусок говна. Да? Ну, давайте все называть простыми словами, очевидными и ясными. Да, кто-то не хочет принимать на себя эту красивую картинку, так сказать, что ты полный говно, но и ни на что не способен. Ну и начинают, соответственно, пытаться самоутверждаться. Да? Вот. Каждый из вас наверняка, из тех, кто уже начал двигаться, а вот тут я прямо скажу, к Богу, да, знает, что к нему начинают ломиться люди правдами, неправдами, лестью там, за тем, чтобы признание получить, признав, что вы выше его, а это следующее. Следующее искушение, тоже прекрасно описанное Львом Николаевичем Толстым, это признание, что все не равны, да, есть неравенство. И ты, например, ниже или выше. Вот те, кто лезут к вам, считают, что вы выше. А если вы выше, вы можете дать им признание. И вот начинается правдами, неправдами. Иногда как бы просто так агрессивно лезут. Ну вот все, наверное, знают, и, по крайней мере, мы-то с Сашей с этим встречались, что приходят какие-нибудь люди там в личку, там ВКонтакте, пообщаться, поговорить. Вот вы так это там, вот, нам надо вопросы вам поговорить. А дальше начинается это: а что вы думаете о том, что сказал Хиневич? А что вы думаете о том, что там это? А что вот вы об этом думаете? То есть, и дальше, давайте ссылочку. Вот вы тут это, на этих ссылаетесь, а мы вам вот еще, а вот это вам, наверное, будет интересно, на кого мы сошлемся, да? И за счет этого получить признание. Ну, давай там, посмотри это, почитай это, да. Ну, и тем самым, когда вы принимаете это от них, для них это признание, что они что-то важное сделали, ведь охуительно важное. И вот это вот стремление к признанию, да. А откуда это идет? Вот эта вот необходимость признания. Ну, чтобы хоть как-то, хоть какой-то смысл в своей никчемной жизни все-таки... За счет вас, причем, обратите внимание, да? Придать какой-то смысл своей никчемной жизни. И вот это сплошь и рядом. Для вот этих никчемных людей, которые самостоятельно мыслить не хотят, и хотят воспользоваться для получения признания когда-то власти, а когда-то и наживы, да? Хотят получить признание за счет других. И за счет тех, на кого они ссылаются, и за счет тех, на кому они эти ссылки передают, и за счет тех, кого они этими ссылками затаскивают в какую-то там локу, да, ну, в какой, подчиняют какой-нибудь идее там, подчиняют кому, какому-то квази-богу там, да. Ну, и начинаются вот эти там родовые поместья, Анастасии, за которыми товарищ Мегре, или кто там кем прикрывается, уже не сильно важно, да, кто там мужчина, кто женщина, уже не разберешь, потому что наличие хуя и яиц не означает, что ты мужчина, понимаете? Сейчас это вот уже во всем этом ЛГБТ-обществе признано, да? То есть все те, кто там что-то отрезает, кто-то что-то пришивает, Потому что нет вот этого понимания, кто ты есть на самом деле. А то, что ты есть, когда ты начинаешь это обнаруживать или пытаться хотя бы, так сказать, ну, тебя не устраивает, тебе хочется быть кем-то другим. Как в этом сериал такой был, мы все смеялись, «Стрела» он назывался, американский. Нужно быть чем-то другим, нужно быть кем-то другим, там, ну или почувствовать себя, там, неважно. Вот обосрался, как хочу быть чем-то другим, потому что то, чем я есть на самом деле, меня не устраивает. А ну а дальше, соответственно, опять же, там, это я буду себя либо переделывать, либо уже в конце концов убивать, потому что любые переделки меня не устраивают. И вот это состояние большинства нынешних так называемых людей. И чем оно определяется, вот это вот бедственное состояние? А тем, что люди потеряли Бога. Вот потеря веры, а вера это как раз стремление к самостоятельности, к уважению и любви ко всему живому, и направление в будущее, в неизвестность, без страха перед этим будущим, перед этой неизвестностью. Почему? Потому что ты сам способен что-то делать. Ты сам можешь отвечать за то, что ты в будущем создашь что-то, что будет лучше, чем нынешнее настоящее. И уж тем более будет лучше, краше, чем прошлое. И вот эта вот ответственность, взятая на себя, да, она непосильна. Ее можно снести только вместе с кем-то. Вот тут, видите, противоречие с тем, что я обычно говорю, что там надо свою индивидуальность признавать, там, да, там. Но индивидуальность это одно. Признание индивидуальности и своей, ну, все-таки способности к чему-то. Но необходимость в сотрудничестве и вот в обретении, в первую очередь, осознание того, что ты все-таки не есть целое, а ты часть целого. И что для того, чтобы достичь этой целостности в этом движении, в великом движении, в будущее, да, в светлое будущее, в красивое, красное будущее, да, тебе нужно идти целым, а ты половинка. Вот ты родился, ты половинкой родился. Ты, у тебя пол, половинка твоя называется мужчина. Кто-то родился половинкой, его называется женщина, да? И ты осознаешь себя половинкой, ты осознаешь, что ты это будущее построить пока не можешь, пока ты не исцелился. И вот эту целостность человек обретает. Не в поиске половинки, к чему опять сбивает вот это вот. Кстати, очень просто объяснить, в чем эта дурь вот этого, значит, поиска там. Я в активном поиске. Ищешь что-то уже известное. Уже что-то, подчиненное какому-то стереотипу, который из прошлого пришел. Ну, то есть, определенная длина ног, определенная глубина пизды, да, там, ну как, и уж простите, да, за грубости, которые я буду говорить, но вот по поводу этого мира по-другому нельзя. Почему там в этом мире, который война запрещает материнский язык, да, который называет все своими именами. Почему грубостью считается назвать пизду пиздой, мудака мудаком, да, идиота идиотом? Почему это считается грубостью? Почему люди начинают против этого сразу там судебные иски, да, предъявлять, да, или еще что-нибудь? Да еще и судебная система так построена, что она эти иски принимает, да? Да потому что нельзя называть вещи своими именами. Везде должно быть лицемерие, да? Причем не только по отношению к самому себе, но и по отношению к всему, что тебя окружает. Нигде нет правды, везде ложь, кривда и неправда. И в названиях, и в поведении, и, соответственно, в том, что получается. Везде ложь, потому что везде прошлое, везде отжившее, везде говно, везде прах, тлен. И ничего живого, да, везде мертвечина, отжившая. То, что в жизнь уже взять нельзя. А все это тянут в жизнь, так называемую. И превращают свою жизнь в говно, в прах, в тлен. Правильно? Ну вот, и поэтому вот это вот желание там, как бы сказать, прожить вот этим прошлым и нежелание ничего менять, оно вот отсюда. От того, что ты в говне по уши. И тебе нравится, что ты там сидишь. Еще нравится, что над тобой, вот как в этой, это в «Джентльменах удачи», да? Этот ученый рассказывает про турецкую тюрьму, где сидит человек в бочке с говном, а над ним янычар с ятаганом. И вот раз там в определенное там количество минут он этот ятаганом щтит. И обязан в говно в это с головой погружаться, да? Вот примерно так. А поскольку это неизбывно, как вот эти вот люди, потерявшие уже веру и самостоятельность, считают, что это неизбывно, что так уж мир устроен, то они начинают в этом искать какое-то удовольствие, правильно? И отсюда вот идут эти истоки мазохизма. То есть, чем хуже, тем лучше, да? Я еще в этом наслаждение буду искать. Но это будет не наслаждение, да, а это будет боль. И это будет, соответственно, уже проявляться болезнью. А это поскольку насилие над своей истинной сутью божественной, то это будет самоубийство, медленное, быстрое, какое угодно. Ну, очевидные вещи говорю, потому что их трудно принимать, но они, как и все в действительном мире, это просто. И требует простых слов. Простых слов, ясных, четких, которые заключены в языке материнском, в общем-то, да? Как говорят, что матерными словами и вообще матом можно выстроить весь мир, потому что, ну, все основополагающие структуры этого мира, они просты, и если их правильно произносить и называть, то и мир обретает простоту, ясность, и ясно, куда двигаться, если это просто, да? Ну вот это такая первая попытка объяснить то, о чем мы сегодня будем говорить. То есть вот почему в миру, вот в этом, в мире, давайте вот разделим, да, есть мир, а есть в миру жить. Вот в миру жить, это в этом вот иллюзорном миру. Вот есть там есть эти праведники, которые живут не в миру, да, ушли от мира. А есть те, которые живут в миру, вот в этом выдуманном миру, где, обратите внимание, праведники уходят в сторону, где есть Бог. А в миру Бога нету. Там вот, там есть религия, там есть священнослужители, там есть правила, которые эти священнослужители через каких-то пророков вам в башку вбивают, да? Но Бога-то там нет. В этом миру нет Бога. Там все правила не от Бога, а от каких-то вот правил, да? От каких-то правил, которые записаны в книжках. Ну, кто понимает, что то, что записано, как там, написано пером, не вырубишь топором, и тебя могут там поймать, как люди занимались всеми противоречиями в Библии, так сказать, их вытаскивали, над ним смеялись, да? Ну, он начинал это Лео Таксиль, если помните. Там была забавная Библия, забавная Евангелие. Книжки такие были в Советском Союзе. Тебя могут поймать, ну, за то, что ты наврал в своих этих священных книгах. Тогда лучше все это вывести в изустную традицию, да? И что есть вот которые так вот изустно передают там из поколения в поколение великую мудрость, соответственно, вот этих великих мудрецов-мудаков, да? И вот тут вспоминаем, вот, собственно говоря, куда все это движется, да? Вспоминаем великую работу Леши Романова, да? Мудрецы за мудаками. След, 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 след. Ну и мудаки за мудрецами. Какая разница? И вот так след, след все и пиздяшут, понимаете? Вот в этом выбранном всеми направлении. А направление ясное в разложении и смерти. И ситуация кажется безвыходной, да? Вот эти, которые желают знать, что будет, ну, в результате получают то, что было, и получают опять движение в тупик. А этот тупик называется смерть. А поскольку этот тупик называется смерть, а находится в иллюзорном мире, то и смерть сама по себе иллюзия. Но для тех, кто находится внутри этой иллюзии, эта смерть – это окончательное исчезновение. Потому что ничего не делается для жизни. И человек вроде бы приходит сюда, а давайте все-таки еще раз, да? Бог определяет все, что происходит здесь, на этой земле. И он посылает человека, чтобы он жил. А он отказывается от этого Божьего дара и принимает желание умирать. В результате проебывает свою жизнь, дарованную Богом. Прежде всего потому, что отказался от Бога как такового. Ну вот смотрите, что сейчас происходит, да? Вот, ну, очевидно, что в этом мире под названием война Бога нет и не было, да? То есть все, что рассуждает о Боге, а что рассуждает о Боге? Наука и религия. Ну, в принципе, политики сейчас тоже начинают про Бога уже где-то что-то. То есть суеверие рассуждает о Боге. А суеверие, собственно, базируется на отрицании Бога. Вот меня из чата клуба «Правда» выкинули за то, что я позволил себе сказать, что идеология и религия – суть одно. Ну, просто потому что, ну, правда, я это уже говорил и здесь в лекциях, да, но повторю. Устроены они абсолютно одинаково, что любая идеология, что любая религия. Там есть отцы-основатели в любой религии, в любом, ну, назови их там пророками, да, назови их там главными идеологами этой идеи, да. Есть священные писания, ну, там эти, учение Маркса всесильно, потому что оно верно, ну, и, соответственно, там Маркс, Энгельс, Ленин, там три источника, три составных части марксизма и все остальные дела, да, а дальше история. То есть, есть священные книги. И там, и там. Есть соответствующие приверженцы тому, что написано в этих священных книгах. Потому что в этих священных книгах написано, что как делать, где как жить, кого, ну, извините, так сказать, иметь, кого не иметь. Там все написано. Есть соответствующие, порожденные этими правилами, записанные в этих священных книгах, всякие законы, да, ну и там уставы, эти уложения, уложение наказаниях было, да, потом это стал уголовный кодекс, да. Причем слово уголовный от слова угол. И тут вот Владимир Алексеевич Шумшука сразу вспоминаем, да. Не буду сейчас повторять за ним, как это все связано, и что такое угол, и как, и чего, но единственное, что точно скажу, что несмотря на все заморочки Владимира Алексеевича и все-таки ошибочное понимание, что есть боги в его идеологии, но, по крайней мере, понимание того, что власти всегда боролись с богами, и коль скоро слово «угол» и движение в соответствии с этими углами, да, связано с богами, конкретными богами. У каждого бога есть свой угол. Уголовный кодекс составлен так, чтобы бороться с богом. С тем, что человек делает в соответствии с Божьим промыслом. Изначально это так. Потом, да, то есть это уже вот история, которую мы в прошлой беседе, и не только в прошлой, а уже давно с вами разбираем, что борьба с преступлениями, да, это удел некоего органа суеверий, который живет за счет того, что борется с преступлениями. И если преступления не размножаются, не развиваются, а исчезают, если эта борьба приводит к тому, что преступления исчезают, этому органу орган лишается возможности просто жить. Он нахер не нужен становится. Поэтому орган, который борется с преступлениями, он для своего выживания, так устроено это суеверие, да, под названием государства. Этот орган обязан просто размножать преступления. А потому все новые и новые статьи в Уголовный кодекс вносятся, потому что новые преступления выдумываются. А, соответственно, люди начинают их совершать, когда они выдуманы. Потому что люди устроены так. Они управляемы. Их поведение задается в определенной иерархии через воспитание, образование и социальные условности. И всю систему жизни, в которой они живут. Потому эти преступления можно людям навязывать. Что и происходит. Точно так же, как людям можно навязывать болезни. Что и происходит. И, соответственно, размножаются как болезни, которых на самом деле не существует. Это чисто информационный вброс. Так и те, кто их лечит. Это размножается вот просто в безумном количестве. И все это хочет кушать. А кушать оно может только то, что дает жизнь. И, соответственно, начинает кушать пациентов. Да? А эта вся система, так называемая правоохранительная, начинает кушать тех, кого они обвиняют. И, соответственно, им важно, чтобы их было больше, чтобы они были живее. А их живость определяется не количеством денег. Поэтому, вот, извините, известная система, да, если кого-то в какой-то там серьезной организованной преступной группировке наказывают, то наказывают шестерок. Это те, кто живые, в которых живы еще есть. А тех, у кого живы нет, но у них куча бабок, и которые наверху сидят, да, в этой организованной преступной группировке. Ну, например, в Государственной Думе, да, или там, их не сажают. Их и в армию не забирают, да. А если и забирают, то сажают на какие-то должности, которые очень далеко от переднего края. Просто потому, что с них взять нечего. Они уже мертвые. И эта-то система признает. Она добирается до тех, в ком есть еще жизнь. А это всегда низший уровень иерархии. Потому подняться человек может только с самого низа любой иерархии. Потеряв все. Вот человек, там, олигарх, он в принципе не может жить. Вы понимаете, да? Пока он все не потерял. Любой бизнесмен, он в принципе не может жить. Он обязан умирать. А вот когда он А что значит лишиться всего, да, там? Это вот... Чем они живут? Тем, что мало того, что себя глушат уже выдуманными удовольствиями, потому что наслаждения нет близко, кругом сплошная боль, да? Так они глушат себя еще и тем, что ничего не делают. Все, что им бы надо делать руками, куда бы надо пойти ноженьками, где бы надо поработать головой, да, помыслить, они все это заменяют сторонними услугами. Либо какими-то механическими, неживыми исполнителями определенных функций, которые им бы надо исполнять самим. Потому вот так важно оказаться в деревне, без газа, без там, со сломанной печкой, да, чтобы ты и печку сложил сам, и дом свой починил сам. Ну, в идеале бы вообще и построил бы его сам. Начал бы с землянки, да? А потом уже, так сказать, ну, надо мной в свое время были люди, которые просто смеялись, что, ну что же это, в землянках жить, как же так? Это жуткая деградация, да? Это вот как раз тоже не раз уже Не раз уже мы с вами обсуждали этот вопрос, что навязано в этом мире вранья и войны, да, навязано понимание, что вот даже слово такое придумано, слава богу, не у нас пока, дауншифтинг, да, отказ от роста вот этого, от развития вот этого там к большему количеству денег и к меньшему количеству здоровья, да, это шифт для вот этого понимания мира, да, этого страшного. А даун – это вниз, то есть отказ от роста в их понимании и скатывание вниз по этой самой иерархической лестнице, там, вот такое придумано. То есть те, кто уезжает в деревню, те, кто уезжает в какие-нибудь там страны, где без удобств, без всего, там в африканские, в юго-восточные, это дауншифтинг, это отказ от развития в их понимании, развития в сторону этой смерти, разложения, гниения, уничтожения, самоубийства. Да? Так вот, только в условиях, когда человек идет намеренно в условия, которые дают ему возможность вернуть себе веру, человек способен жить. А жизнь – это и есть будущее. Правильно? Если человек живет, перед ним возникает будущее. Если он умирает, он катится в прошлое. Да? А в это будущее, вот опять, да, нельзя прийти в одиночку. Необходимо двигаться целиком. Туда может попасть только целостное существо. Целостное в восприятии, целостное в физическом плане, в энергетическом плане, в чистовом плане. Вот как кристальное тело, да, это определяет чистоту, ну или ясность, да, всего, что у тебя есть там, в том числе и самого тела, своего здоровья, там, ясности, вот прозрачность. И в то же время, вот, четкую определенность этой прозрачности. Это и есть кристалл, да? Вот то, что касается эфирного, так называемого, хотя это правильно называть энергетическое тело. Ну и, соответственно, астрального, соответственно, тело души. Чувствуете, я намеренно проскакиваю всякие ментальные и причинно-тельные конструкции, да, кармические. Душевное, духовное, совестливое, языковое. И дальше Бог. Без этого никак. Вот дальше никак, без того вот следующего шага, после того, как ты, у тебя язык очистился, а это в том числе и движение к простоте языка, да? К ясности и четкости изложения. И дальше Бог. И без Бога никак. А Бог полностью исключен из этого мира, в котором мы с вами типа живем. Без того, чтобы вернуть Бога себе и себя Богу. А что значит вернуть себя Богу? Служить Ему. Жизнь невозможна, а, соответственно, и будущего нет. И вот это вот, ну, пока нагрузка, да, вроде бы. С моей стороны. Но повторение того, что без Бога никак, это обязательное повторение, потому что, ну, никак по-другому, да? Но весь вопрос в том, а почему же так тяжело? Почему же не получается? Почему Бог не приходит к тебе, почему ты не приходишь к Богу? Вот ты служишь, ты мантры читаешь, ты костры жжешь, там, ты рот приглашаешь, там, вот ты все делаешь, а Бог не приходит. Ну да, ты уже даже на природе, ты уже, но не приходит Бог, и ничего не получается, и вокруг ничего не меняется. И ты начинаешь искать причины в том, что тебе кто-то мешает, да, там бесы на тебя накинулись, там демоны тут живут, там кругом эти вот самые, которые паразиты тебя сжирают, и поэтому ты ничего не можешь. Ну, как это? Вот мозг-то ебать можно сколько угодно. Но купи курицу и еби ей мозги, а ты-то, в общем-то, на Дерибасовской. И если ты не живешь, значит, все-таки это ты что-то не делаешь для того, чтобы к тебе Бог не пришел. Значит, недостаточно. Либо не в том направлении ты это делаешь. Либо в тебе еще что-то сидит, что к Богу не имеет никакого отношения. И в твоих действиях, и в твоих намерениях. И в твоих пониманиях о том, как что устроено, да? И как что делать. А главное, зачем? Вот в очень многих сейчас беседах, которые мне приходится вести, кто-то мне звонит, да, там кто-то. Вот единственные вопросы, которые мне приходится человеку задавать, когда он мне начинает рассказывать, как ему плохо, или там, о чем мне делать, а вот, ну, короче, там, пожать пришел, да, в большинстве случаев. Единственный вопрос, который надо задавать, когда люди, ну, сначала-то вопрос, а что ты делаешь вообще для того, чтобы, ну, что-то менялось-то? И он начинает рассказывать, я делаю вот то-то. Вопрос, зачем? Зачем ты это делаешь? И человек не может ответить. Точнее как, он, например, начинает говорить, зачем там вот ты ищешь себе работу, чтобы получать деньги? Ну как же, без денег я не могу прожить, мне на деньги надо что-то покупать. Вопрос, зачем? Ты что, сам не можешь это себе? Жратву себе произвести не можешь? Ты вон в деревне, дурак, живешь. У тебя вон огород, блядь, 30 соток. Какого хуя ты это, что? Ты за этими помидорами пойдешь или там зачем тебе надо там, я не знаю. Ну, я условно же говорю, да? Ты что, в магазин пойдешь? Или все-таки это, ну, второй вариант, да? Вот мне нужны деньги, чтобы мне нанять людей, которые мне починят дом, блядь. Я ему объясняю. Вот смотри, если ты сам починишь этот дом, во-первых, тебе не надо будет искать работу, чтобы эти деньги получить. Во-первых. Да? Как минимум, ты уже здесь выигрываешь. Дальше. Ты делаешь это даже с точки зрения ресурсов, которые ты сюда привлекаешь. Ну, я не знаю, там тебе нужен цемент, там дрова, там это, ну, что-то, инструмент там какой-то. Этот инструмент будет у тебя останется. Ты в него вложишься. И уже сам будешь у тебя, как это, основные средства производства у тебя будут твои, у тебя останутся. Они будут привезены мужиками и увезены же дальше, да? У тебя для того, чтобы сделать что-то и потом самому починить, чтобы опять их не нанимать, у тебя будут уже инструменты, которые ты сможешь применить. У тебя уже будет навык, который ты обретешь. У тебя сплошные плюсы, блядь. По сравнению с тем, что ты заработаешь денег, наймешь кого-то, тебе за это сделать. Плюс еще и в том, что ты будешь знать, где ты что сделал, и где у тебя что, через какое время может наебнуться, и ты будешь это знать уже, что нужно будет поправить. Когда здесь делает кто-то, все недоделки, которые будут, ты не будешь о них знать, они будут на тебя сваливаться, как снег на голову. И человеку это объясняешь, он в ступор впадает. Я не смогу! Я ж не умею! Я говорю, бля, YouTube есть, но в конце концов тебе Бог вон это, интернет дал, тебе то, что как, тебе там расскажут нормальные люди-то. Даже уж если ты такой тупой, что сам считаешь, что не умеешь. Хотя все, что ты нашел сам, вот в том, что ты делаешь, всегда лучше, чем то, что тебе скажут другие. Но тем не менее, чужой опыт очень важен поначалу, когда ты уж вообще ничего не можешь. И тем не менее, все равно. Вот даже когда человек признает очевидное безумие вот этого своего подхода, что мне нужны деньги, иначе я не проживу, он потом уходит и уебывает вообще и больше даже ко мне не приходит. Потому что я в очередной раз покажу ему, что ну, самоубийство – это безумие. Попытки зарабатывать что-то – это тоже безумие. Именно деньги имеется в виду. Если принимать то, что если принимать то, что ты сам можешь сделать. И о чем это я? О том, что, во-первых, без Бога никуда. Бога ты можешь привести и обрести только в том случае, если будешь трудиться. Трудиться самостоятельно и ответственно. Трудиться в том месте, где можно проявить эту самостоятельность и ответственность. Потому что ясно, что в городе, в этой урбанистической, мертвой, даже в будущем среде, ты не сможешь себя обеспечить чем-то живым. Там все живое выжрано на сотню лет вперед. Почему так долго восстанавливаются эти места, когда их покидают города? Потому что там все выжрано на страшную глубину в земле, на страшную глубину в воде, на страшную высоту в воздухе. Все выжрано! Никакой жизни нет. Рот обесточен, который наверху. Рот небесный, рот земной. Вся жизнь вынута! И чтобы она туда опять пришла, это надо сначала все эти блоки снять, все замки, все ловушки убрать, все капканы вскрыть, которые тебя схватят, обездвижат. Все эти сети убрать, из этих паутин всех вырваться, всех этих пауков убрать. Вот как сейчас, да? Вот главу этой иерархии, ну, которая породила это там стремление к цифровому миру, к глобальному устройству, там эти все транснациональные. То есть Шамбала, эти светлые учителя человечества, все эти пророки, которые произвели эти все религии, да? Вот их главу уничтожили. Соответственно, влияние Сириуса внешнее уничтожено. Влияние всех побочных, ну или там дополнительных небесных тел. Ну, мы уже много об этом говорили, и Михаил Викторович к этому очень хорошо нас подтолкнул. Михаил Викторович Смирнов. Уран, Венера, Марс, Сатурн. Чувствуете, по-другому говорю. Солнце, месяц. Все влияния, в основном негативные, убраны. Все влияния позитивные, открыты. И тем не менее, люди продолжают себя убивать. Ну, это просто констатация. И обратите внимание, никаких эмоций в этом уже нет. Эмоции кончились, потому что эмоции тоже, это вот эта психология, там, психоложество и все остальное. Когда, обратите внимание, да, душа, психа это же душа, подменена на вот эти самые нейронные связи. То есть это вот вывод души из человека, отказ от нее и подмена ее на мыслительные процессы, так называемые. Да? Ну вот подмена ее фактически вот этими двумя телами, искусственно созданными, снаружи находящимися, ментальным и причинным, которым командует, помните, да, Ахамот и София. Сейчас не буду уже ничего это повторять, буду считать, что достаточно просто это напомнить, упомнить. Кому впервые это все слышимо, тому к нашим беседам с Сашей. Недалеко искать, не надо будет там рыться в далеких каких-то годах. Хотя это имеет смысл. В общем-то, мы об этом говорим в наших лекциях и прошлых. Имеет смысл порыться. Но что касается вот вопросов, как мы устроены, это недалеко ходить. И теперь давайте все-таки я обещал, что вначале вроде сказал, что будет повеселее, чем обычно. Давайте вот вспомним опять, ну что сказать, устроены так люди. Желают знать, что будет. Вот о будущем, да? Вот четко, ясно, что в будущем ничего известного нет, иначе нет развития. Нет развития. И нет созидания. Вот все говорят о том, что сейчас эпоха разрушения, нам надо стать созидателями, творцами, да? Творцами известного чего-то. Вот стать творцами, это там, как это, великие технологии прошлого возродить. Да? Хрен это собачьего. Мы уже это, ну, еще раз повторю, да? Все эти великие технологии прошлого привели к тому, что мы сейчас в этой глубокой жопе. И в отношении технологий и всего остального. Не то. Не так. Прошлым жить нельзя. Нужно жить будущим. Для этого, да, чтобы жить будущим, нужно избавиться от страха этого будущего. Соответственно, от своей немощи. А немощь происходит из того, что ты не целый. То есть надо возобновить свою целостность. Надо связать себя с истинным творцом этого мира. То есть с Богом. А он сейчас пришел, как Михаил Викторович говорит, сейчас вернулись древние боги. Древние – это не по времени, а по древу. Вот еще раз, да? Древо. Древляне, друиды, жрецы леса, да? Это природа. Вспоминаем фильм «Аватар», да? Вот сейчас, говорят, второй «Аватар» уже вышел. Не знаю, что они там напихали, может быть, еще что-нибудь хорошее там есть. Не знаю пока. Но вот этот лес, это великое древо, родовое древо, да? Вот этот образ держим. И древние боги – это древо. А древо как устроено? У него есть корни. И они, по сути, в прошлом. Он питается этой силой прошлого опыта древа. У него развивается его тело. То есть это ствол, это ветви, да? И они питаются. Но листочки и плоды уже дальше возникают. И возникают эти плоды, они потом падают. И от того, как живет древо, как оно взаимодействует с природой, как оно использует вот эту силу, которая течет от корней из прошлого, у него меняются плоды, которые потом упадают. Соответственно, в этих плодах семечки новой жизни уже немножко другие, потому что древо прожило этот ход земли, оно чему-то научилось, что-то изменилось, что-то это древо само изменило, потому что предыдущие листочки перегнили, дали жизнь каким-то еще растениям внизу, каким-то насекомым, каким-то животным, да? И что-то поменялось в том, какие дальше дети от этого древа родятся. И они будут уже другими. И они также будут питаться от корней, но уже другой водой, другого времени, опыта и своих родичей, от кого они произошли, и других родичей, с которыми они рядом что-то делают и производят что-то новое. При этом когда-то, вот есть одни из крайних работ Василия Васильевича Плавачева. Вот он обычно, это боевая фантастика такая, он по-прежнему держит этот жанр как боевая фантастика, но у него есть совершенно чудные романы, целый цикл. Олеся. И вот такой момент там, да, ну, суть-то простая в сюжете, то есть люди из нашего мира, причем там в поиске каких-то там, я не знаю, там дочки президента, условно говоря, которая где-то там в Африке оказалась и исчезла, вот, или была похищена, да, вот, в поиске, вот, условно говоря, там какой-то боевой части, так сказать, сюжета, люди попадают, ну, там, спецназовцы Главного разведывательного управления, попадают, неважно уж каким там образом, в мир, где лес живет. Причем лес в каком-то смысле, ну, человек осознает, что это лес, но он очень необычный лес. Ну, к примеру, вот дерево, дуб похоже, ну, на дуб похоже, и ведет себя как дуб, и с него начинают сыпаться желуди, и вдруг эти желуди превращаются в каких-то таких мышек, да, и начинают разбегаться. То есть это не просто такие кусочки там какие-то, орешки, а это какие-то живые существа уже, да? Совсем другая форма жизни. Разговаривает этот лес исключительно чувствами. То, что и в этой идиотской науке называется телепатией, передача мыслей на расстояние, да? Опять же, патия. Вот слово-то держит правильное понимание. Эмпатия, да, телепатия. Это чувствование на расстоянии. Чувствование. И вот человек не слова пытается понять, а чувствует, что ему не просто образами, а вот тем, что касается его действий, которые нужно совершить, чтобы этот мир не разрушить, чтобы не нанести ему вред. Человек начинает чувствовать. Причем это, ну, спецназовец, который, ну, как это, такое тренированное тупое животное, которому, ну, далеко от каких-то там этих сентиментальных чувств. Он начинает чувствовать. Он начинает чувствовать единство и начинает чувствовать, что ему можно, что нельзя. И он начинает видеть, что он может помочь в создании, ну, сначала в охранении, да, в хранении этого, чтобы не нанести вред, а потом в создании чего-то нового еще, что неведомо не ему. Он повидал вот это вот удивительное новое, чего в его мире нет. А вот эти там бегающие желуди, да. Но он еще и чувствует, что он может поучаствовать в том, чтобы создать что-то вообще и этому миру неведомое. И его жизнь начинает из шаблонной, да, превращаться в действительную жизнь, когда ты начинаешь участвовать в созидании того, чего еще нет. Так жили атланты, по описанию вот Рериха, которые передали нам ребята группы Смирнова. Вот все, что нас окружает, все многообразие и богатство живых существ, все создано атлантами в свое время. Можно называть это магией, там, это уже то, что можно и нельзя, это уже как бы каждому там решать самому, да. Но эта жизнь была правильная, когда мир развивался, когда жизнь множилась, а не так, как сейчас она все более и более сокращается. И вот это суть жизни с Богом в единстве и целостности. Потому так важно целостности достичь хотя бы на уровне мужчины и женщины, пары. С этого все начинается. И вот тут тоже то, что нам принесено группой Смирнова, и великая благодарность Михаилу Викторовичу за это. За это понимание действительного устройства жизни и мира. Мира, а не миру. Да? Жить в мире, а не в миру. В мире означает без войны еще. Ну, как бы, да? Часть этого понимания – это без войны. А, следовательно, без войны во всем. Прежде всего, без войны между мужчиной и женщиной. И вот смотрите, да, давайте еще так повспоминаем, а где еще вот подобная мысль, ну, например, у фантастов, да, есть. Ну вот фильм «Аватар» мы вспомнили. Вроде бы другая планета, да, другая планета. А там совсем другая жизнь. И да, есть что-то похожее, но другое. И там есть Бог, который эту жизнь хранит и развивает. И что там происходит, когда туда вламывается эта вот механистическая цивилизация от мира войны? Этого Бога пытаются уничтожить. Это вот древо, да, которое порождает всю жизнь, пытаются уничтожить, убрать его. То, что оно мешает паразитировать. Мешает развиваться вот этому молоху, который так или иначе все равно пожрет сам себя. Любой паразит, он пожрет сам себя в конце концов. Уничтожив того, на ком он паразитирует, он умрет и сам. Но тем не менее... Он к этому стремится, потому что он ублюдочен, он ущербен по определению, потому что вся его мощь в том, что добыто насилием через неравенство и через всю вот эту жуткую систему соблазнов, выстроенную суеверием. Эту систему можно построить только тогда, когда исключил из этой системы Бога. А там уже, да, разделение, война и властвование. Выяснение, кто кого круче, кто здесь будет командовать после того, как разделились. Когда цельное существо, вопроса этого не возникает. Цельное существо движется как единое целое. И знает, куда и зачем. Как только возникло разделение, возникли две точки зрения, и дальше из нас двоих прав кто-нибудь один, либо я, либо никто. Так ведь? Так вот, я уже несколько раз сталкивался на своем опыте, да, вот там, из группы Веди, например, меня забанили, выбросили, потому что я позволил себе вступить в дискуссию о вреде мясоедения. А, ну, это еще там не главная причина. Главная причина была, когда я о вреде спирта и потреблении спирта. Там, причем, еще раз, никаких с моей стороны ну вот, несоответствий правил поведения в этом сообществе не было нарушено. И тем не менее, меня там забанили. Вот меня выкинули из этого клуба «Улица Правды», когда я позволил себе упомнить Бога. Вообще и там упомнить Бога, и тут упомнить Бога. Это сразу бан, понимаете? Вот в этой системе информационной войны упоминание Бога – это бан мгновенный. Если не могут добраться до тебя в качестве физического уничтожения, тебе будут просто затыкать рот по возможности, да? Если не могут закнуть рот, будут тебя лишать, ну, соответствующей там площадки, на которой ты позволил себе вылезти. Потому что мы хозяева этой площадки. Мы тут определяем, кому что говорить, что нет. Вот главное, за что банят, за то, что показываешь суть паразитизма и показываешь выход из этого состояния самоубийства. То есть, что глупо есть мясо, что глупо самодурманиваться, а уж тем более, так сказать, глушить себя ядами, типа спирта. Глупо не признавать Бога. Глупо ориентироваться на прошлое. Глупо становиться фанатиком и подчиняться какой-то идее. Ну вот что касается там религиозных идей, это понятно. А вот что касается, например, той идеи, которая все равно несет оттенок религиозности, но базируется на научных каких-то основаниях. Это вот инглиизм, да, или там родобожие, что как только не называли там это все. Это одновременно и религия, и наука, и в каком-то смысле политическое движение, да. То есть это уже соединение всех суеверий. И попытка на базе очередных идей, очередных, значит, там, правил поведения, очередных каких-то навязываний каких-то священных писаний, типа там славяно-арийские веды, да, там. При этом, что важно, есть источники, которые действительно содержат Бога в себе. Эти источники называются сказки, легенды. Фольклор еще это называется. Это и есть веды, да? Причем это по типу басней, иносказательные рассказы, которые нужно еще расшифровывать. Потому что расшифрованные уже все уничтожены. Упоминания о Боге как таковых, да? А вот скрытые еще не уничтожены. Их пока скрыли. Ну, потому что это детям рассказывают. Обратите внимание, детям рассказываю. Потому что дети еще могут воспринимать правду. Они могут эти сказки расшифровать без вот этих умных там научных трактатов о том, чего, какой герой там. В общем, это вот уже без науки. Когда наука влезла, все умерло. Ребенок еще не образован, не воспитан, не забит программами. В нем еще не созданы эти страшные структуры под названием ментальное и причинное тело. И он способен воспринимать мудрость истинного мира, как есть. Вы скажете, мы уже не дети, в большинстве случаев, да еще и уже и не сильно молодые, да? И как же, а вот так же. Переход в состояние ребенка, об этом Александра много говорила, и я затрагивал эту тему. Необходимая ныне работа. Это великий труд. Вычистить из себя всю вот эту мерзость самоубийства, старения, да, там, немощи, болезней, недомогания. А это все желание, так сказать, чтобы другие за тебя что-то сделали, да? Это отказ от веры. Переход в несамостоятельность, в зависимость от чего-то. Без чего вот все эти великое стремление к недомоганию, ну, ай, мне надо отдохнуть, да? Без этого невозможно, да? Так вот, надо становиться этим ребенком. И надо воспринимать сказки. Причем Лев Николаевич Толстой. Сказки для детей. Вот Они начитаны, они есть. В школе их преподают. Ну, одна-две сказки есть. Ну, там, чтобы... Хотя я думаю, что сейчас уже и они выброшены из школьной программы. Сказки русских писателей. Адоевского, Жуковского. У нас как про сказки, если речь, то в пересказе Афанасьева, да? В пересказе Афанасьева это уже не сказки. Это уже какая-то там Библия, условно говоря, да? Какое-то священное писание уже совершенно конкретных извратителей действительности. Приводят сказки зарубежных писателей. Кто там? Гауф, Перо, Андерсон, да? Я ничего не имею против Вильгельма Гауфа, братьев Гримм. Ну, можно найти кое-чего против, да, надо там знать, как они жили, вообще откуда они взялись, это все известно. Хотите, покопайтесь. Ничего не имею уж тем более против там Андерсона, Ганса Христиана. Ничего не имею против Сельмы Лагерлёв, да, там. Но, еще раз, это уже не сказки, это уже пересказ. А сказки это... Сказки Сельвы, например, там японские сказки, корейские сказки, татарские сказки, белорусские сказки, украинские сказки, хотя правильно их называть малоросские. И они не только вот в этих сборниках, хотя вот удивительно, есть такой чтец Олег Исаев. Я его впервые услышал как чтеца, когда он начитывал первые три книги «Сокровища Валькирии» Алексеева. И через определенное время я вдруг вижу «Сказки Сельвы» читает Олег Исаев. Белорусские сказки – Олег Исаев. Французские сказки – Олег Исаев. Татарские сказки – Олег Исаев. Еще Толубеев читал сказки. Ну, если кто-то еще помнит, из старшего поколения наверняка помнит такого актера. Толубеев еще начитывает сказки. А Олег Исаев настолько проникновенно читает. Вот проникновенно это означает, что он... вот, знаете, слово его можно донести через объяснение его истинного смысла. На это надо потратить очень много времени и сил, да еще и как бы человек должен быть подготовленный, чтобы воспринять это. А можно донести это через интонацию, через вот это вот произнесение интонации в связи с другими словами. То есть донести смысл того, что ты говоришь, глубинный смысл, не через понимание как бы смысла набора этих слов, да, а через вот это вот чувствование, через проникновение к чувственному сознанию, когда к душе уже проходит каждое слово этой сказки. Вот это дано Олегу Исаеву. И вот я просто, можете там, ну, у кого есть доступ к рутрекеру, кто умеет там VPN-ами пользоваться, да, набираете Олег Исаев, и вам выпадает масса того, что можно скачать. Можно, конечно, поискать и где-то, и наверняка и в Озоне там, и на Литресе, если кто-то купить хочет, наверняка есть и в электронном виде эти записи. Вот. Это сказки. И сказки всегда рассказывают, во-первых, о движении, о каком-то действии, да? Во-вторых, это всегда рассказ о чем-то высоком, что помогает в этом движении. В русских сказках это отец, да? Ну или там царь, там батюшка, там по-разному бывает. Иногда это что-то, что ведет главным героем или главными героями, что не обозначается, но без него движение бы не шло в этом. Где-то сказки учат видеть вот это. Этот источник жизни, источник движения, источник развития видеть в, ну, например, там вот про яблоньку рассказывают, да, и вот идет там Иванушка, и вот съешь моего яблочка, незрачная, дикая яблонька, да, вот незрачная, а съешь моего яблочка, а попробуй, а, и человек ест это я кислое, да, но это дает ему силы и дает возможность вернуться обратным путем уже с тем, что добыл. И она укроет, она спрячет. Яблонька, матушка, да, чувство вот этой вот матери земли, матери сырой земли, матери тьмы. Есть роман у Курта Воннегута «Мать тьма». Вот только в русском языке это название звучит абсолютно верно. Как вот переверни, а все равно то же самое. То есть вот «мать тьма». Да? Просто переставление слогов. Суть одно. И вот тут сразу, да, сразу чувство. И, ну, есть же сказка там, «Снежная королева», да. И сказка-то о любви. Причем о любви не вот этой самой там. Бывает любовь между мужчиной и женщиной, бывает любовь между мужчиной и мужчиной, бывает любовь между женщиной и женщиной. Но есть великая любовь, это любовь к нашей коммунистической партии. Да? Вот не об этой любви речь, а об истинной любви. О той, которая дарует жизнь, которая растапливает лед. А лед это что такое? Это незнание, невежество, которое ведет к агрессии, которое ведет к желанию убить, уничтожить, сожрать. Да? Это вот то, что лишает тебя целостности и жизни, вот это вот стремление к невежеству, к подчинению чему-то чужому, прошлому, отжившему. Любая идея, любая религия, это все прошлое, отжившее. Попытка подчинить и втянуть тебя в прошлое, в то, чтобы повторять из раза в раз, и чтобы дети твои и внуки твои повторяли этот твой путь рабства и кормежки этих паразитов, чтобы эти паразиты еще сколько-то прожили. Это вот когда ты лишаешь себя любви. А любовь есть Бог. И Бог есть любовь. Это не означает их тождественного равенства, да? Но без любви прожить нельзя. А следовательно и без Бога прожить нельзя. И есть еще множество, что можно из сказок познать, как чувство Бога, без которого движение, жизнь и само действие. А сказка – это сказка, это описание жизни, как можно, без чего жизнь невозможна. Так вот, жизнь, движение, развитие невозможно без Бога. Это в любом случае не жизнь, а умирание. Это жизнь в прошлом и не без возможности создать что-то в будущем. А это значит пожирать то, что создано предыдущими поколениями, которые жили. А ты уже мертвяк, который пожираешь то, что они своей жизнью дали этому миру. Потому вот это вот безумие, да, безумие этого животноводства, которое мы уже описывали. То есть, когда для того, чтобы, ну, вот эту корову, да, зарезать, разрезать на части, нужно сначала уничтожить лес, да, уничтожить лес, выкорчевать пни, распахать поле, засеять его монокультурой, злобной, злаковой, да? Почему злаки сеют? Потому что они никаким сорнякам не позволяют рядом с собой расти. Все выбирают, особенно пшеница. Вот еще с рожью вместе, там люцерна растет, знаете, да, васильки. с кукурузой вместе растут. Ха, с пшеницей ничего не выживает. Жутко злой злак. Почему и злак-то называется, да? Вот пырей, например, все вокруг себя выедает, если ему волю дать. Но если не давать ему волю, а рядом давать ему расти всем остальным травам, тогда он начинает множиться, и тогда злаки эти становятся целой разновидностью жизни. И каждый из них будет полезен там. Кто-то лошадям, кто-то мышкам, кто-то... То есть целая жизнь будет вместе с этими... То есть злаки перестанут быть злыми, если они вместе, в целом, с кем-то живут. Так вот, сеется пшеница. Потом она там собирается, да, перерабатывается. Потом ею кормится. Там это тёлочка или бычок до определенного возраста, а потом убивается. При этом для того, чтобы лес выкорчевать, нужны механизмы. Для того, чтобы собрать это все, нужны механизмы. Даже для того, чтобы переработать это мясо и что-то, нужны механизмы, нужно производство. Для того, чтобы эти механизмы были, нужны заводы. Ну и дальше, так сказать, нужно там газ качать, нефть качать, я не знаю там чего. Но кроме этого, нужно еще металл, который, так сказать, нужно руду. И дальше, понимаете, да? Вся вот эта мерзость, которая убивает природу ради того, чтобы кто-то жрал мясо, блядь. И как вы думаете, вот вся эта надстройка, который тоже хочет жить. Эти рабочие этих самых предприятий, эти там начальники цехов, эти министры, которые все это планируют, они тоже хотят жить, блядь! А если люди не будут есть мясо? А нахуй не нужны будут эти заводы? Все эти комбайны, блядь? И что тогда будут делать те, кто их производит? Что будут кушать их детки, блядь? Вот так и устроен этот мерзкий мир. А все начинается с того, что люди едят мясо. А если люди перестают есть мясо? Это все начинает сыпаться. А если люди перестают пить водку? Вся вот эта красная и белая начинает исчезать. И, соответственно, все, что касается вот этого убийства ядами. А сколько народу сразу выпадает из паразитирования в виде там тех, кто лечит болезни, связанные с алкоголем. Которые лечат болезни кишечника, связанные с потреблением этой мертвечины. Вы представляете, что происходит? Но это отказ от чего-то, да? Но надо же не просто отказывать, потому что вот мы отказались от этого всего, вся эта хуйня рухнула. А дальше-то что? Мы с вами готовы эту жизнь множить? Мы готовы этого Бога принять, Творца, следовать Его движению? Вот не Его указаниям, Он не вне нас, не этот начальник, который будет вам диктовать и рассказывать, что делать. Что пытаются, опять же, большинство, так сказать, добиться от Бога. Ты мне скажи, что делать, я тогда буду. А не скажешь, я не буду, бля, да? Потому что я не знаю, я тупой. Так вот, принять Бога означает стать им в этом движении жизни. И вот дальше смотрите, да? Стать им. Я уже не буду сейчас повторяться, что народ очень хочет стать им, чтобы быть круче других, да? Что сразу ликвидирует эту возможность стать Богом. Потому что нет никакой иерархии, нет никакого неравенства, соответственно, нет никакого насилия, никакой гордыни, никакого принижения вот в этом настоящем мире. Там есть единство, цельность с Богом. И вот смотрите, да. Вот вы живете в деревне. У вас три дома. И в одном есть там газовое отопление, есть, я не знаю, там септик, канализация, есть душик. В другом, предположим, есть вода, но нет это, и печное отопление, да? В третьем есть печное отопление, но уже разрушенные печки, но которые надо все время чинить. И нет воды, к примеру, там, но водопровода нет. И вот вам выбирать, где жить. И вы выбираете, исходя из общепринятого, да, выбираете жить в том доме, где все есть. И вы понимаете, что вы в нем жить не можете без того, чтобы зарабатывать на то, чтобы оплачивать всю эту хуйню. Газ, электричество, починку всяких этих устройств, которые все время выходят из строя, там у души что-нибудь отвалилось, там что-нибудь там водонагреватели сломалось, там еще что-нибудь. Вы постоянно все это вкладываете деньги. То, что кроме денег, эта вот херня ничего не принимает. А еще цены будут постоянно повышаться. Да? Цены на электричество, цены на газ. И в результате вы поймете, что вы попадаете в такую кабалу, которая, а при этом у вас все это отнимает все больше и больше времени. При этом у вас те дома, где есть печное отопление, есть вода. Вода замерзла зимой, потому что вы не топили, у вас времени не было, вода замерзла. Так? А тут вдруг взяли, отключили газ, отключили электричество, и тоже вода замерзла. И что вы будете делать? А погреть, например, снег растопить вам не на чем, потому что у вас печки не работают, дрова вы не заготовили. И вот такое ожидает этих людей, которым бы надо выбрать тот дом, где нет ничего, с тем, чтобы найти то, что от Бога придет, чтобы все было. Чтобы дождь вовремя пошел, и вы бы набрали воду эту дождевую, и вам бы ее хватило и на постирать, и на попить, и на приготовить, и на помыться. И чтобы у вас печки были уже с какими-то там, я не знаю, емкостями, кастрюлями, в которые вы можете набрать снег и растопить, когда печка топится. И чтобы у вас тоже была вода и на помыться, и на приготовить, и на попить, и на убраться. Чтобы вы все это умели, и чтобы все это у вас работало. И чтобы на все поддержание этого вам хватило сил, чтобы вы не перенапрягались. Чтобы вы не дорвали спину, да? И вот когда у вас таких три дома, когда вы поддерживаете их жизнь, и не занимаетесь только тем, что поддерживаете то, что рано или поздно сдохнет вместе с вами, а обучаете себя, что-то новое себе в навыки вводите, в свою жизнь что-то новое приносите. Естественно, вы найдете что-то, что уже не найдете в YouTube, а что-то свое, что обеспечит вас пищей, что обеспечит вас водой, что обеспечит вас теплом, что обеспечит вас, если угодно, холодом, когда очень жарко, что обеспечит вас здоровьем и жизнью. Вы найдете что-то свое. И это свое и будет вашей жизнью и будущим. И вы через некоторое время забудете о YouTube там, потому что все, что вы будете, чем вы будете жить за счет своего. И это не натуральное хозяйство, построенное по принципу домостроя, так сказать, там, 16 века. Потому что мир сейчас другой. По принципу домостроя 16 века вы не построите свое нынешнее, с нынешнюю жизнь. Вы построите ее как новую жизнь, на базе того, что вы наработали, но сами, по вере своей. И вот тогда Бог и в вас будет проявляться, и вы в Боге будете существовать. И тогда вам пойдет помощь. И эта помощь будет не в количестве денег, которые вы, как там, это, заговоры по привлечению денег, блядь, или что там это. Очень много этих шарлатанов сейчас, которые чего угодно уже, что-нибудь модное там появляется, заговоры сибирской целительницы, они уже будут это, но на привлечение денег. На поддержание вот этой умирающей системы, которая сейчас уже все правильные экономисты говорят о том, что все пиздец долларовой системе. Ну, ничего ей уже не поможет. А это означает конец денежной системы. Вот в том понимании, в котором она сейчас работает. Это что, кстати, означает, так уж если правильно? Бог пришел. Он везде пришел. Но главное, чтобы вы не упустили его приход к вам. Конкретно к вам. Да, вот во всей этой системе, да, то есть он пришел, и он уберет то, что не от Бога. Но для очень многих потеря вот этой денежной системы будет обрушение всей жизни. Потому что ничего, кроме того, чтобы заработать деньги, сходить, что-то купить, даже в отношении пожрать, даже в отношении там, человек уже ничего не может сам. А это смерть. Если все это вдруг в одночасье рушится. Это смерть. О чем мы тоже говорим четко, да, и, ну, хочешь жить, умей вертеться, да, умей все-таки двигаться. Причем именно вертеться. Вот это вот движение, которое, ну, непонятно вот тем, кто привык только параллельно и перпендикулярно ходить строем, но что нужно еще вовлекать вот это вот круговое движение в свою жизнь. Круговое, спиральное, колебательное, какое угодно, но только не прямолинейное, да? Что привлекает уже и мерность вторую, и мерность третью. Говорили мы об этом с вами, да? Там, и мерность четвертую. Это вот постепенное приближение к Богу даже в отношении чувствования пространства и времени. Через совершенно простые вещи. Не надо никаких там, как Хиневич рассказывал, так сказать, четвертое измерение там в углу экрана, так сказать, монитора там, да? Вот всей этой хуйни не надо, потому что не нужен никакой монитор для того, чтобы почувствовать четвертое измерение. Нужно просто к Богу пойти в глубину. К Отцу вернуться. Отец, он не просто отец, вот этот вот, типа мужик. А это отец и мать вместе. Это пара. И вот это вот будущее. Будущее, которое... ну, у меня тут была мысль, а уже, видите, вывалился уже за полтора часа. То есть надо эти дозволенные речи прекращать. Но очень много у фантастов есть вот этого правильного понимания будущего как чего-то несуществующего здесь и в прошлом, что нужно создать. Да, вот это Головачевская, как бы, я еще не все это прослушал, еще первую-то часть еще не дослушал, но я не знаю там, как дальше пойдет. Да, по первости, это просто осознание того, что есть что-то, что в твоем мире отсутствует, а значит, его надо создать. То есть, ну, движение жизни и движение с Богом – это в создании чего-то нового, неизвестного, необычного. И да, можно попасть в этот мир, как вот у Головачева. Это для вот нашего нынешнего утупленного совершенно сознания, убитого образованием, воспитанием, энциклопедическим развитием, ну, вот это единственный путь хотя бы понять и почувствовать, что такое жизнь новая. А следующий шаг – это понимание, что без того, чтобы тебе ее создать, ее у тебя не будет. Нельзя воспользоваться тем, что будет создано другими. Твое на пользу, вот воспользоваться, да? Тебе на пользу только то, что ты создашь сам, того, чего нет. Но что будет создано на базе любви, уважения, самостоятельности, ответственности, чистоты, кристальной чистоты, вот этой вот ясности, простоты во всем. Только чистые войдут в Царствие Небесное, вместе с Богом будут. Только чистые. А чистые — это вот странные, да, слова буду говорить. Вот отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног. Ну, жуткая совершенно вещь. Интернационал, да? Это вот там то, что привело к этому ужасному, так сказать, там господству большевиков, репрессиям. Мысль-то гениальная совершенно. С этим прахом на ногах в будущее не войдешь. Без отречения от всего, что давит на тебя и висит на тебе, не получится. Только отречься недостаточно. Нужно еще на его место, от чего отрекся, поставить что-то новое, живое на место мертвого. Прах ты отряхнешь, но нужно какую-то глину набрать, из которой ты потом печку сложишь. Без нее ты тоже в Царствие Небесное не войдешь. Прах — это то, что тебе не пригодится в будущем, а глина — это то, что тебе в будущем позволит, я не знаю, там, горшок себе создать. Печку сложить, кирпич сделать. И опять же, это будет неизвестно, что такое кирпич, какая будет печка. Это будет тоже что-то новое. И вот это хотелось мне сегодня донести. Сам смысл будущего, которое невозможно без Бога, который в себе заключает любовь, уважение, движение, жизнь. Без вот этой цельности с ним. А начинается эта цельность с цельности со своей необходимой половиной. Понимаете? Вот пока мы не прекратим войну у себя в семье, мир не придет в нашу жизнь никоим образом. Вот в этом и заключается эта великая мудрость того, о чем говорит Михаил Викторович. Что нам эту ошибку богов, которые вот это разделение изначальное, необходимое, которое необходимо было совершить отцу, то есть ему необходимо было отделить от себя пустоту, чтобы было куда рождаться, где проявляться. Из этого вот необходимого разделения в единстве, чтобы развиваться, из-за возникновения лжи, мы свалились вот до этого уровня, что все друг с другом воюют, а не сотрудничают. Все разделены, а не едины и не цельны. И вот эту ошибку богов надо исправить, начиная с себя. А исправление это в исправлении отношений между мужчиной и женщиной. Между мужским и женским. Возвращение цельности себе из этой половинчатости. Исцеление. И тогда вот это движение в будущее. А будущее — это и есть движение, условно говоря, вверх, да? Вот вы создали, освоили вот эту мерность, да? И вам потребовалось, вы увидели следующее. Вы видели следующее там, как бы, уровень глубины или широту и красоту мира. Вы раньше распознавали там, я не знаю, 7 цветов радуги, а теперь вы стали распознавать там 64 тысячи, а потом уже миллионы, да, оттенков. И все эти оттенки пришли во все остальные чувства. И тем самым вот это вот бесконечное творение мира, оно идет в бесконечном движении к Богу, который есть весь мир, да? Но пока вы этот мир весь снизу не построите, и Бог тоже ничего не может сделать. Это ваша работа. Достроить все до Бога. Это бесконечный процесс. Нет такого, что вы достроили до Бога, и все, пиздец, можно, так сказать, следующую начинать игру, да? Ничего подобного. Бог вместе с вами будет дальше расти. Вот так устроен мир. Но для того, чтобы он вместе с вами начал расти и сам развиваться начал, вам надо до него дорасти. Вот такая работа. Пиздец работа, конечно, но что делать? Ну, кто не хочет в ней участвовать, ну, пожалуйста, извольте за борт. Тут никаких вопросов и... Каждый за себя решает сам. Все на сегодня. Записи выключаю. Всем добра. Если вопросы есть, готов ответить.